«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня наша программа выходит из Петербурга, даже из-под Петербурга. И я записываю петербургского историка Льва Лурье на даче. Это очень приятно в такой обстановке говорить об истории, что-то вспоминать и что-то с чем-то сравнивать. А сравнивать мы сегодня будем, наверное, ну, не все подряд революции, которые совершены в истории человечества. Разговор будет идти в первую очередь о французской революции, о Робеспьере, в частности, одном из ее лидеров, поскольку августовский номер журнала «Дилетант», главная его тема, именно этому событию мировой истории посвящена. Но, безусловно, все время хочется проводить параллели, поэтому от французской революции, я думаю, что мы обязательно перейдем к другим революциям, наверное, в первую очередь к русской революции. И здесь, видите, какие бывают жизни совпадения. Именно вчера был день рождения, исполнилось бы ему 84 года, писателю, русскому писателю Анатолию Гладилину, который 76-го года жил в Париже в эмиграции. В прошлом году он ушел из жизни. Но почему я его вспомнил в связи с этим номером, в связи с сегодняшним нашим разговором, уж извините за такое, может быть, немножко длинноватое вступление, что именно у Анатолия Гладилина в его книге, вышедшей в 70-е годы, я, конечно, сейчас точно год не вспомню, книги «Евангелие от Робеспьера», которая, по-моему, вышла, то есть не по-моему, а точно вышла в серии «Пламя революционеры». И тогда вот с появлением этой книги, которая, по-моему, была практически у всех, у всей, ну, московской, во всяком случае, я думаю, не только московской, но и ленинградской интеллигенции на книжных полках, как бы это такая книга впервые, ну, фактически почти в открытую проводила параллель, рассказывая о французской революции, она фактически рассказывала о русской революции. Хорошо или плохо, это уже, наверное, так сказать, делать выводы читателю, но в Робеспьере и в других лидерах французской революции очень хорошо угадывались лидеры русской революции, русской большевистской, в первую очередь, конечно, революции. Вот об этом сегодня наш разговор с Львом Лурье. Что, действительно, Лев, все революции повторяются?
Ну, русская революция была просто сделана по лекалам французской. Все эти декреты, комиссары, вся фразеология троцкистская идея сталинского термидора. То есть, условно говоря, до Гладилина это заметили уже в 17-м году. И все они, значит, меньшевики называли себя шарандистами. Конечно, слово «кабинец» было чрезвычайно важно для большевиков. Значит, рабочая оппозиция считала себя, значит, еще левее, чем якобинцы, да, и этими самыми бешеными. Вот, так что, нет, никогда не читали так много книг по истории французской революции, но вообще это была очень популярная тема в России, как в начале 20-го столетия. Так что здесь совершенно очевидные параллели.
И также и Наполеон родился в недрах революции.
Конечно, искали Наполеона. Кто будет Наполеоном? Будет ли Наполеоном Тухачевский или Наполеоном будет Сталин? Об этом постоянно говорили. Белая эмиграция это все время обсуждала. Для белых тоже было важно, что революция переродилась. Вообще в теории сминовеховцев такого мирного перерастания революции, или не мирного, но такого бурного, но неважно, в возвращение к старым порядкам, да, неважно, какой флаг висит на Кремле, важно, что он висит на Кремле. Значит, там тоже была эта идея, что в конце концов вот эта буря и натиск прошли, и получилась нормальная наполеоновская империя. А почему Сталин так любил Тарля? Хотя Тарли сидел, как известно, по, значит, делу Академии наук, но был вызволен, награжден всякого рода премиями, не опала в 40-е годы из-за, значит, замечаний Сталина относительно гениальной идеи Сталина о контрнаступлении Кутузова, не помешал все-таки Тарле умереть своей почти или академикам, он оставался, потому что для всех них, для всех этих людей, это был некий пример, от которого они отталкивались, к которому они возвращались и так далее. Естественно, конечно, Тамбовское восстание связывали с Вандей и т.д.
Ну, это да, да. Это, кстати говоря, у Солженицына эта идея уж готова. Да.
Ну, и у Солженицына, как человека, в общем, воспитанного на этом поколении, но просто белого. Естественно, значит, те, кто сражались против французской революции, вызывали необычайную симпатию.
Ну, вот, интересная вещь, что все-таки республиканская Франция, они где-то в 90-е годы, как раз когда я работал во Франции, я был на, там, в Вандее на праздновании некого юбилея. Кстати, туда приехал Солженицын еще из Вермонта. Вот. Но, в общем-то, в сегодняшней там республиканской Франции Вандею не вспоминают как некую героическую страницу своей истории.
Вандея – это очень
реакционная страница.
Здесь важно подумать над тем, что Франция вплоть до дрейфусаров, антидрейфусаров до 1890-х годов жила все-таки этой борьбой вокруг революции 1793 года. Но в меньшей степени. То есть я думаю, что вот эта интенсивность споров о Сталине, которые у нас есть, я могу ее сравнить только с интенсивностью споров о французской революции во Франции. Тоже 100 лет это примерно заняло, прежде чем не было снято какими-то уже другими событиями. И, конечно, Франция для нас является уроком в том смысле, что исторической такой особенностью, ну, не думаю, что только русской интеллигенции, является страшное нетерпение, как бы отказа от теории покойного Маркса или от каких-то других больших социологических теорий, вот приводит к идее того, что все можно сделать одним махом и одним разом. Да? Вот какой долгий по существу процесс французской революции. То есть, как долго эти идеи, идеи демократии, разделения властей, священности, права частной собственности во Франции, так сказать, устанавливались, устаивались. Да? Как трудно Франция отказывалась от монархии. Да?
Ну да. Но с одной стороны, а с другой стороны, смотрите, если взять русскую революцию, да, то, в общем-то, идеи же тоже были все хорошие, высказанные, да, теми же большевиками. Но почему от русской революции мы, ну, во всяком случае, большинство людей все-таки отказываемся сегодня, а французы от своей не отказались?
Я, к сожалению, хуже знаю Францию, чем вы. Я не знаю, каково там отношение, собственно, к Робеспьеру и к террору.
Робеспьеру плохое.
К террору, да.
Они даже, ну, такие, очень много внешних, да, таких есть фактиков. Они, например, по-моему, не разрешили там улицу. В Париже улица имени Робеспьера запрещена. Да, да.
Да. Тут приезжают сюда,
здесь набережная
Марата.
И набережная Робеспьера переименовали. Да, кстати, что переименовали, да. Вот. Да. То есть отношение такое. Но революция, как свобода, равенство, братство, собственно, до сих пор начертано, как девиз Франции сегодня.
Что касается нашего отношения к революции, то это, конечно, тоже очень интересная рефлексия по поводу этого. Мне кажется, что революция была русская абсолютно неизбежна. Все к этому шло. Также неожиданно, действительно, мой любимый пример заключается в том, что есть учебник для офицеров корпуса жандармов по, значит, борьбе с идеологическим противником. Ну, это страница 200. Текста довольно неплохо написанная. Год 12, я думаю, что писал генерал Спиридович. И там, скажем, 80 страниц – это эсеры, скажем. 23 – анархисты-коммунисты. И 2 страницы посвящены большевикам. И там написано, что уже не соответствует, что вождем, значит, этой маленькой партии являются Николай Ленин и Александр Богданов. Но про Николая Ленина написано в скобках «брат Александра Ульянова, повешенного в 1000». То есть Александр Ульянова всякий знает, жандарм.
Николай Ленин.
Да, да. Вот. Поэтому вот выскочившие как чертики из табакерки
мало. Знаете, Лев, я должен сейчас вас прервать, чтобы сказать, мы очень часто ошибаемся, не понимая нашей аудитории. Она довольно сильно омолодилась. Я думаю, что не все понимают, все думают, что это ошибка Николай Ленин. А Николай Ленин – это один из псевдонимов Владимира Ильича Ленина.
Владимир Ленин – это все равно, что Алексей Горький, а не Максим Горький. Ну, да? То есть, это была пара такая.
Вот, просто на всякий случай предупреждаю.
Вот, конечно, идеи революции, в том числе и большевистской революции, были, начали искажаться немедленно после того, как большевики пришли к власти, и они начали искажаться всеми фракциями большевиков, и даже как во время французской революции, постепенно и к победителям большевикам пришла в голову мысль о том, а туда ли мы идем, куда мы хотели идти. И начинается вот эта непрерывная борьба, которая, как и в терроре, заканчивается как бы откалыванием по кусочку вот этой самой массы, которая, ну или группы, которая привела к победе в октябре 17 года. Да? Сначала отваливаются левые эсеры-анархисты, потом появляются рабочие оппозиции, рабочие оппозиции и децисты, Шляпников, который был единственным членом ЦК во время февральской революции в Петрограде, Калантай, который имел колоссальное значение тоже в 17 году. Ну и потом появляются троцкисты, как самая сильная оппозиция, которая как раз, как мы помним, называли себя марксистами-ленинцами, коммунистами-ленинцами. То есть считали, что сталинско-зиновьевско-каменевская линия, которая возобладала в 1923, особенно в 1924 году, она не имеет никакого отношения к тому, что хотел Ленин. Потом правые, потом уже вообще все, кто вообще про это думал. И потом, так же, как во Франции, наступает эпоха диктатуры, гораздо более жестокой, чем диктатура Наполеона, диктатура Сталина. Но Наполеон, так же, как в большей степени, я имею в виду внеоценочно, внеэмоционально, в большей степени, чем Гитлер, нежели чем Сталин, стремился к европейскому доминированию. Да? И его, вся его вот эта бонапартистская система свелась и получила выхлоп довольно быстро в результате неудачной войны.
А вы думаете, но ведь наполеоновские идеи там, европейского доминирования, они были все-таки, ну, если уж вы их назвали Гитлером, они немножко были другими.
Другими, при всеусловности. Если мы говорим про трех величайших европейских диктаторов...
Он же не оккупировал даже страны, да?
Он не оккупировал страны. Я думаю, что на самом деле...
Он делал дружественными себе.
Я думаю, что он делал их дружественными себе, примерно так же, как Польская Народная Республика была дружественна Советскому Союзу. Какая там дружественность была в Союзной Пруссии с тугенбундами и с ростом немецкого национализма или в Италии, это все не так просто. Он не был Гитлером, конечно, то есть он не занимался там, он не говорил, что французы лучше, чем испанцы или итальянцы.
Он на Россию, по-моему, просто обиделся, что ему не дали жениться.
И на России, с Россией там была та же история, что, кстати говоря, и с Германией, потому что я думаю, что, конечно, рано или поздно, при малейшей слабости, которую бы проявил Наполеон, Александр I, во-первых, возмутились бы наши традиционные тогда союзники Австрия и Пруссия, которые вынуждены были смириться, а во-вторых, конечно, бы Россия ударила по Наполеону, понимая, что в Испании он уже терпит поражение, и шансы есть. Так что, в некотором смысле, наполеоновская война была превентивной войной.
Ну, мы уже далеко ушли сейчас от французской революции. Ну, известно выражение, там сейчас, по-моему, до конца так и не могут установить все-таки, кто ее автор этой фразы, да, что революция пожирает своих детей. Мне кажется, здесь есть некое лукавство в этой фразе. Просто сама революция никого не пожирает. Да? Значит, кто-то в этой революции, пожиратель-то, да, обязательно возникает.
Ну да, во Франции это произошло, когда сравниваешь русскую революцию с французской, то не отец, он был довольно известный историк, говорил, что Понимаешь, чем отличается русская история от западной? Западная – это цветное кино, а русская – это черно-белое. Французская революция пышнее как-то, да?
Ну да, разнообразнее.
Разнообразнее, да. Голосистее. Вот. И с другой стороны, она как ускоренная пленка. Такое впечатление, что это на ускорении, да? Потому что все те процессы, которые во французской революции вложились, в общем, в 1789-1793 год, они в России все-таки с 1917 по 1932, это уж как минимум происходили, вот это пожирание детей. И потом уже продолжалось террор в чистом смысле этого слова, отчасти, конечно, напоминавший террор 92-93 года, когда бомбили по площадям, а не по тем, кто хоть как-то был недоволен. Да? И думаю, что да, что в некотором смысле санкюлоты придумали эту систему. И большевики ее повторяли тупо и отвратительно в 18-м году. И, собственно говоря, во время красного террора осени 18-го, зимы 19-го, они даже этого не стеснялись. То есть они прямую параллель проводили с Францией, с французским террором. Ничего подобного в 30-е годы не было. Но принцип был тот же самый. Ну, как бы, если ты, условно говоря, аристократка, да, или даже слуга аристократа, то твой путь гильотина. Даже и здесь, если ты принадлежишь к какому-то социальной нише, которая, в принципе, может быть недовольна революцией и ее итогами, то лучше тебя уничтожить, чтобы потом не возникли проблемы. Этот принцип был заимствован русской революцией и французской.
Мне кажется, что в русской революции как бы было, они меньше сомневались. Французы все-таки сомневались, потому что даже относительно казни Людовика, там были все-таки споры, и Робеспьер не сразу, да, принял это решение, принимал это решение, вернее, выступил за казнь. Он долго сомневался, нужно, не нужно, потом в последний момент махнул рукой.
Ну, если читать, вот, я вырос на стенограмму съездов Коммунистической партии Советского Союза.
С Николаем, по-моему, решили...
Нет, надо сказать, что все-таки вплоть до 14-го съезда и летом следующих партийных конференций.
25-й год.
Да, то есть года до 26-го, 27-й год переломный в этом смысле. Все-таки ты видишь, как они не соглашаются, и более того, даже среди каких-то твердокаменных союзников Сталина тоже по некоторым поводам есть колебания. Или вот на 14-м съезде партии, значит, Сталин произнес знаменитую речь о том, что вот зиновьевцы, они требуют, значит, выгнать Бухарина. Значит, Бухарина выгоним, Троцкого выгоним. Кто в партии останется? Спросил Сталин.
Ну да. То есть, все-таки сомнения были?
Да. Сомнения были, они постепенно как преодолевались.
А вот как, так сказать, еще одна параллель, на которую мы сейчас уже, нам времени не хватит, мы сейчас уступим место выпуску новостей, а после которого мы уже тогда продолжим нашу беседу с Фомбовией.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Напоминаю, она выходит из Петербурга, вернее, из-под Петербурга, из замечательного поселка Репино, где мы беседуем с историком Львом Лурье, петербургским историком. Меня зовут Виталий Дымарский. И мы вот увлеклись параллелями между французской и русской революцией. О русской революции-то мы пишем все время, а о французской вот целый номер выпустили, августовский номер, в котором главный герой Робеспьер, как здесь написано, Робеспьер – друг гильотины. Вот уж действительно подружился он с ней крепко. Сначала установив ее, а потом положив голову, вставив голову, мне хотелось сказать, лечь, лег на нее, под нее. По поводу параллелей. Мы начали уже говорить в первой части. Вот еще одна параллель, мне кажется, вот это такая страшная вообще дилемма, страшная страшный факт революции. Слушайте, не только революции, наверное. В данном случае во французской это точно, и в русской революции, в русской, которую мы, наверное, лучше знаем историю, это тоже произошло, когда люди одновременно и жертвы, и палачи. Да? И она страшная с точки зрения, я бы сказал, такой этической, что ли, да, этического, этики, морального или осуждения, или неосуждения, да, как относиться к Тухачевскому, да, который сначала покарал там тоже Тамбовское восстание, а потом сам стал жертвой террора, как относиться к Бухарину, к Зиновьеву, к Каменеву, которые все были, с одной стороны, протагонистами террора, с другой стороны, жертвами этого террора. Как к ним относиться сейчас? Там есть трагедия, я понимаю, и я просто это знаю даже, это родственников, которые еще до сих пор там живы, может быть, там дети, внуки. Их отношение к своим, да, с одной стороны, понятно, что это родственники, с другой стороны, как относиться к тому, что они совершили в своей жизни. Это вообще такая, это очень тяжело.
Знаете, здесь проблема заключается в том, что обе вещи невозможны без понимания реакции.
Мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю, мы говорим с Львом Лурье о французской и русской революциях. И мы говорим вот об этой такой этической, что ли, ситуации выбора морального. Это когда и жертва, и палач в одном лице.
Что с этим делать? Мне кажется, что здесь тоже это какая-то незажившая рана. То есть, мне кажется, что в нынешней Франции рассуждать о французской революции, но она больше, чем 100 лет раньше произошла во Франции, легче, чем у нас о русской. Это все равно у нас о русской революции все равно рассуждать, как рассуждать, он Крым наш или Крым не наш. То есть, условно говоря, этот вопрос до сих пор саднит, он болен. Вот. Революция не могла бы произойти без долгого, планомерного унижения огромного количества русского народа тогдашними элитами. Да? Я уж не говорю про национальные меньшинства. И, конечно, это была некоторая ответка. И когда мы говорим о расказачивании, мы не можем не помнить о том, как действовали казаки 9 января 1905 года. Это была социальная месть за какие-то, может быть, совершенно не тем людям, но за какие-то совершенно конкретные грехи других людей. То же самое и с событиями 20-х годов. Вот я немножко занимаюсь сейчас Ольгой Федоровной Бергольц, да? Угу. Которая радуется тому, что значит, арестованы Хармс и Веденский. Да? А потом пишет, что, наверное, если арестовали Заболоцкого, то это очень крупный враг, потому что он известный поэт. Да? При этом мы знаем, что Ольга Федоровна сама будет жертвой в скором времени, и мы знаем ее дальнейшую судьбу. Да? Одно другому совершенно не мешает. Огромное количество людей, и мы тоже про это забываем, поверили Октябрьской революции. Во всяком случае, существовало активное меньшинство, многомиллионное, которое считало, что Сталин, как Моисей, вводит, значит, советский народ, как евреев, по пустыне для того, чтобы привести к какому-то невероятному чуду. И здесь важно еще очень сказать, что советская власть никогда бы не существовала, и люди бы никогда не шли на такие жестокости, если бы для активного меньшинства не предусматривались социальные лифты, которые двигались чрезвычайно быстро. Очень важно понять, в чьих интересах была проведена французская революция, и в чьих интересах была проведена русская революция. Кто выиграл в результате русской революции? Я думаю, что в результате... Я думаю, что в результате русской революции выиграла та незначительная часть крестьянства, которая при других случаях занялась бы кулацким хозяйством. То есть это активные крестьяне, которые почувствовали, что у них есть шанс вырваться из деревни, чего они хотели в XIX веке, и которые перед коллективизацией сумели перебраться в деревню, из деревни в город, и, пользуясь индустриализацией, рабфаками и всем прочим, стать основой нового класса, который правил нашей страной в советское время.
Ну, подождите-ка, ну, в смысле, крестьянцы, выбившиеся в город.
Да. У нас никогда, значит, у нас со времен Сталина во главе государства действительно реально стояли люди из низов. И Владимир Путин является сыном крестьянина, переселившегося, в общем, в город уже при советской власти.
Но здесь, конечно, возникает вечный вопрос, до сих пор, я думаю, неразрешенный, вообще, как делаются революции, сверху или снизу, да? Потому что такое ведь ощущение, что все, что происходит в России, и не только в 17-м году, да, все крупные перемены на протяжении всей российской истории, они происходили все-таки сверху.
Нет, они, может быть, происходят сверху, сбоку, они происходят только в том случае, если активное меньшинство, не большинство, а значит, если пассивное большинство выбирает эти изменения пассивно, то есть, условно говоря, при вопросе о том, что делать, дезертировать, идти в Красную армию или идти в Белую армию, почесав репу, человек идет в Красную армию, не потому что он хочет, чтобы пролетарии всех стран соединяются, потому что она понятнее, скорее всего, победит и так далее и тому подобное. И должно быть небольшое харизматическое меньшинство, которое видит, что это дало ему шанс. Во Франции это короткое замыкание произошло очень быстро. И тоже очень интересно было бы сравнить социальный состав французского правящего класса перед 1789 годом и после 1789 года. Я думаю, что да, анализ марксистский был более-менее верен. Это, ну, что называется, буржуазия. То есть дети нотариусов, адвокатов и лавочников, которые получили большое количество дополнительных шансов. Это видно по командному составу наполеоновской армии. И по командному составу, кстати, Красной армии. Кто победил генштабистов? Генштабистов победили или другие генштабисты, которые пошли на службу Красной армии, или прапорщики военного времени. Чапаевы, Блюхеры, Паревичи и т.д. и т.п. То есть, это те люди, которые в старой сложившейся системе не имели шанса. Знаете, вот это был...
В то же время много же офицеров Белой армии, много офицеров царской армии тоже перешло на сторону.
Было много офицеров царской армии, но вы понимаете, что офицеры царской армии перешли на сторону красных, были менее мотивированы, чем те, кто был у белых, а победили красные. У Булгакова в Белой гвардии есть такой образ, полковник Балбатун, соцкий Балбатун, который входит в Киев, да. И перед ним, значит, вот простирается этот великий город, который он сейчас возьмет. И Булгаков пишет, что еще год назад он преподавал математику в каком-то украинском селе. И никто не знал, и он не знал, что с ним произойдет. Но в груди у него спал Наполеон. И вот те, у кого в груди спали Наполеоны, во время французской революции, во время русской революции имели шанс.
Слушайте, ну помимо всего прочего, существует еще так называемый профессиональный долг. Да? Как власть меняется, но я как служу, так и продолжаю служить. Своему государству, каким бы оно ни было.
Ну, это ты потом себе объясняешь задним числом, что это тоже государство или народ, поэтому ты служишь этому народу, а с другой стороны ты давал присягу, ну, в одном случае царю ее разрешили отменить, в другом случае, значит, не служили законному правительству. Нет, здесь логика какая угодно.
60%, если я не ошибаюсь, на грубо так, офицеров, приписанных генеральному штабу, это не те, которые не обязательно в кабинете сидели, да, в принципе, да. Офицеры генерального перешли.
Это ни о чем не говорит, кроме как о идеологической слабости старого режима. О том, что они абсолютно не были подготовлены, эти офицеры, каким бы то ни было политическим изменениям. У них, грубо говоря, не было идеологии. То есть, та политработа, которая велась в тогдашних кадетских и юнкерских училищах, она совершенно не сказывалась на их идеологии. Офицеру, как вы знаете, не следовало интересоваться политикой. Офицер должен служить царю и Богу, а значит и родине. А когда царя не стало, стало же непонятно, кому служить.
А вот это интересно. Смотрите, по характеру, ну, мы привыкли же, мы же всем марксизмом-ленинизмом занимались, да, мы привыкли к каким-то характеристикам обязательным, да. Вот вы сказали, что французская революция, она была буржуазной,
да.
У нас буржуазная революция – это февраль 1917 года.
У нас буржуазная революция – это август 1991. Нет, февральская революция 1917 года, она была не вполне буржуазной, она была, как Ленин определял, мелкобуржуазной, то есть она была крестьянской. Это была крестьянская революция. В некотором смысле это продолжало скорее Разина и Пугачева, чем французскую революцию. Победители во время русской революции скорее похожи на вандейских крестьян, чем на санкюлотов.
А вот как вы думаете, я понимаю, что все эти «если бы» очень условные, если бы большевики вот не подобрали бы в октябре 17 года, как тоже принято говорить, вот ту самую власть, которая якобы валялась на улице, да? Если бы все остановилось, ну, я имею в виду сама революция, сам факт революции на феврале 17 года, и этот бы процесс продолжился бы там с Керенским или без Керенского, она также бы выродилась как французская.
Да, я думаю, что второй вариант был, то есть это напоминает мне гражданскую войну в Испании, мне кажется. Второй вариант был Франко, русский Франко. Я думаю, что если бы Корнилов пошел на похабный мир с немцами, то есть прекратил бы войну, а там шансы были, потому что австрияки уже совершенно изнемогали, и переговоры велись. Можно было заключить мир на более выгодных условиях, чем Брест. Значит, царя нет, ввел бы диктатуру, повесил бы необходимое количество людей, отнял бы помещичью землю, то есть провел эсеровскую реформу, что совершенно не помешало бы ему править железной рукой, как правили Муссолини, Пилсудский, значит, Франко, Салазар, не Гитлер. Такой путь, конечно,
и не
был.
Сталин.
И не Сталин, да. Ну, то есть, я не знаю, хуже. Я думаю, что Сталина хуже уже трудно себе представить. Но, конечно, там какие-то элементы фашизма могли бы быть. И я думаю, такого националистического фашизма. Но это была альтернатива.
То есть, а получается тогда, что во Францию мы смотрим, что в Россию, ну, в общем-то, и в другие страны, что шансов у демократии нет в революции.
Шансов у демократии нет до поры до времени. Здесь тоже надо помнить покойно Маркса и Энгельса. Шансы у демократии были в Голландии. Шансы у демократии были в Англии. В результате, значит, серии революций, и потом там славная революция и всего прочего, там установилась более или менее такая демократия, еще не такая, но какая-то, да, какая-то система сдержек противовесов. Во Франции все это случилось, значит, уже после поражения во франко-прусской войне, а окончательно, вероятно, после 68-го года, после отставки де Голля. Франция медленная страна.
То есть вы все-таки вот вы революцию, вы ее довольно сильно растягиваете во времени. Да? У нас принята революция, это 25 октября 17-го года, там условно говоря. Да?
Нет, ну, наверное, революция.
Ну,
я согласен здесь с Солженицыным, это «Красное колесо», то есть, ну, это началось в феврале, да, закончилось, наверное, там в 21-м и 22-м году, окончанием гражданской войны.
Но дальше это правда. Какие-то процессы, которые выросли из этой
революции. Дальше идут процессы колоссальные, которые выросли из этой революции, которые очень медленно росли из этой революции. Например, с моей точки зрения, главным итогом 20 века было то, что в начале 20 века, до революции, 85% русского населения жило в деревне, а в конце 20 века 85% населения России живет в городах.
Всегда возникает в таких случаях вопрос. То есть вы хотите сказать, что если бы не было бы этой революции, то они бы, потому что 85% продолжали бы жить в деревне?
Я думаю, что если бы не было коллективизации и усиленной индустриализации, то вряд ли.
Ну, трудно представить себе, чтобы тогда Россия вошла в 21 век как кто?
Ну, тогда Россия в 21 век не вошла, она вошла как набор разных государств. Вот, разные есть варианты. Да, я не вижу никаких причин для того, чтобы и способов, при которых режим Николая II осуществил бы индустриализацию с такими жертвами, но такими темпами, как при Сталине.
А куда деваться? Ну, смотрите, какие хуже режимы.
Слушайте, для того, чтобы произвести индустриализацию в догоняющем обществе, к сожалению, в таком как Россия, или Китай, или Вьетнам, или Куба, в Кубе меньше, да, необходимое сверхусилие, абсолютная жестокость, да, почти рабовладельческий строй, азиатский способ производства. Иначе бы, конечно, Россия не сумела сделать. И это итог революции.
Но тогда Россия не стопроцентная европейская страна.
Конечно. Россия не стопроцентная европейская страна.
Потому что в Европе деваться некуда было. Да?
Не стопроцентная европейская страна, как Турция, как Персия. Мы промежуточная страна, как часть балканских стран. Я в этом горя большого не вижу. Я вот когда читаю, что опять там, не знаю, грязь посадили, надо уезжать в Финляндию. Ну, разные люди рождаются в разных странах. Там Памук родился в Стамбуле, да, и вполне просуществовал в Стамбуле. Да. Ну да, нам Бог угораздил нам родиться в этой стране. У нее есть масса преимуществ. Например, язык очень симпатичный и живой. Да. Культура большая. Огромная, территория большая, разнообразная страна.
А территория это преимущество?
Большие. Территория, не знаю, преимущество или нет, но разнообразие, конечно, преимущество везде, и в городе, и в такой местности. Но, конечно,
разнообразие порожденной империей.
Да. Россия, как всякая стране, которая находится на краю Екумены, не была затронута античной цивилизацией, приходится лезть из кожи для того, чтобы идти по пути Европы, стирая, так сказать, казанки, и Франции. И Франция, для того, чтобы достичь уровня тех стран, о которых так замечательно писал Макс Вебер, то есть уровня северных европейских стран, необходима была вот такая чудовищная ломка, которая во Франции произошла.
Вот тогда, в конце 18-го века.
И потом мы знаем, что продолжавшиеся конвульсии 1831-78-71 года, они все играли на эту...
Я вам уже задавал этот вопрос в самом начале, но я, может быть, повторю немножко в другой редакции. Мне кажется, что там есть одна принципиальная разница. Я уже не знаю, между нашими революциями, между нашими народами, между нашими странами. Франция, даже отрицая, она все-таки что-то берет оттуда. Да? Там, отрицая Робеспьера, она не отрицает саму революцию, многие идеи революции, ну, начиная просто даже... Свобода, равенство.
Вы знаете, на самом деле...
там Наполеона...
Я не вижу...
Наполеон ведь много... От Наполеона очень много до сих пор в современной Франции.
Начиная
с Гражданского кодекса. А мы как бы... Вот, ну, банальность уже стала, да, но до основания разрушить, потом каждый раз начинаем строить...
Я знаю, мы с вами разговаривали про вашего автора Дмитрия Быкова, который как раз, по-моему... пытается извлечь из революции и позитивные дела, да, когда он пишет о Маяковском или Пастернаке, которые принимали революцию, и комиссары в пыльных шлемах склонялись над Акуджавой, так что это все не так просто.
Да, Акуджава, кстати говоря, я помню свой единственный, правда, разговор с ним, он говорит, вот ведь странные люди, говорит, они меня упрекают. Это уже был, то есть, конец 90-х годов, незадолго до его смерти. Говорит, они меня упрекают вот за эту песню. Говорит, ну что мне делать? Говорит, у меня родители были коммунисты. Это при всем либерализме Акуджавы, да, и так далее.
Самого были, такое выражение в русском языке есть, чтобы не перебить, честный коммунист. И они были честные коммунисты, братья Акуджавы. Я ими занимался. Это оппозиция Сталину еще начала 20-х годов.
Ну да, так же, как Акуджава, как Сванидзе.
Как на диване.
Как на диване.
Да.
Не тот драматург, на
диване, да.
про которого известны там всякие частушки.
Да.
Конечно, напрашивается все-таки вопрос еще и про 91-й год. Вы уже упомянули, что вот это и была наша буржуазная революция. Да. Вот, то есть не 17-й год, а 91-й.
Да.
Но здесь уже трудно, наверное, проводить какие-то параллели с Францией, поскольку все-таки, слава богу, но она была все-таки не кровавая.
Ну, наверное, это общая характеристика. Кстати говоря, это 91-й год был не кровавым, потому что 17-й был таким кровавым.
Вы думаете?
Да, потому что в результате революции, как я уже сказал, это другой народ. Городской народ вообще другой, чем деревенский. Вот этого страшного конфликта между городской культурой и деревенским парнем, который попадает туда, где так много предметов, которые он никогда не видел, и он является как бы напоминает солдата, вошедшего в Германию, в 45-м, да, его нету. Все-таки в советское время сделало так, что ровные полежки лучше горят. Люди стали гораздо более гомогенными. Это уже потом, кстати, в наше время опять расширилась эта разница. Вот. Поэтому 91-й год подготовлен гуманизмом советских учителей литературы, книгами Гладилина, Акуджавой, опытом Ганди и показом по телевидению мирных процессов в Западной Европе. Тем, как в 1989 году вели себя немцы и позже поляки. Все это оказало очень важное умиротворяющее значение.
При всем противопоставлении этих двух персонажей, но они оба, конечно, сыграли свою роль. Я имею в виду и Сахаров, и Солженицын.
И Сахаров, и Солженицын, конечно, сыграли свою роль. И как бы изложение Сахарова и Солженицына, которые были доступны гораздо более широким массам из разных, так сказать, источников. Тем более, что все-таки между 87-м и 91-м были 4 года гласности.
Ну, вы знаете, сейчас же я вот участвую недавно в одном круглом столе, услышал, и не первый раз услышал, такую, ну, другую, я бы сказал, характеристику 91-го года, что на поверку там не было никакой ни буржуазной революции, это не был порыв к свободе. Это была потребительская революция. Просто захотелось таких витрин, как на Западе. Не более того, поскольку затем, получив это, наш народ и в 90-е годы, и в нулевые, и в 10-е демонстрирует такое твердое желание вернуться назад в социализм.
Мне дико нравится это выражение «наш народ», мне нравится, что это монархическое. «Наш народ», так сказать.
И мы в том числе.
Значит... Да нет, ничего бы не произошло, и города бы наши так замечательно не изменились. Я думаю, что и Петербург, и Москва, как бы мы ни относились к господам Беглову и Собянину, действительно никогда так хорошо не выглядели, как сейчас. Это следствие революции 91-го года и изменившейся не только потребительской, но и производительной активности русских людей. Производительность труда в России, во всяком случае, в тех местах, где я вижу, никогда не была такой высокой, как сейчас.
Все хорошо.
Более
и французская революция. В общем, главное нам, я думаю, что главный вывод из всех революций, может быть, действительно, если это так, то 91-й год, революция 91-го года, еще пока никак не обозначена.
91-й год не является концом этого движения.
Мы еще продолжаем.
Движение продолжается, как и во Франции. Мы и во Франции, как правильно заметил господин Путин, наблюдаем, значит, эти оранжевые жилеты, и мы не понимаем, к чему желтые, к чему это приведет. И здесь мы, как мы видим, ситуация довольно бурная. И поэтому понятно, что нету революции начала.
И нету революции конца.
Есть революция начала, нету революции конца. Конечно, это будет продолжаться, к счастью, каждый раз, как мне кажется, и как-то надеюсь, с менее жестокими итерациями.
Замечательный финал нашей программы. Нету революции начала, нету революции конца. Это совершенно точный финал. С одной надеждой только, что эта революция, у которой нет конца, она будет пожирать все меньше и меньше своих детей. Да? Это была программа «Дилетанты». Спасибо, всего доброго.
Дилетанты.